Смотри, сейчас будет буквально лучшее приветствие в истории этого подкаста.
Огонь. Все, сворачиваемся.
Бронетранспортер.
Пусть у вас не горит жопа от дедлайнов.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и SMM. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы – это КБ «Палиндром». Делаем классные бренд-медиа для крутых компаний, а еще можем для вас написать контент. Такие дела. Напишите нам прямо сейчас и получите пузырек с водой из ванны Родиона Скрябина в подарок. А теперь о тех, кто ведет этот подкаст. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немного зануда. А еще этот подкаст ведет человек, который умеет крутить ветряные мельницы без участия рук. Наш шеф-редактор Аня Минахметова. Аня, привет!
Привет, Паша, я просто пытаюсь остановиться от смеха. Потому что, во-первых, я услышала твою подводку, а во-вторых, приветствую. В общем, привет! Мы снова на связи. И это очень смешно.
Если вы слушаете этот подкаст и вам нравится, пожалуйста, ставьте нам отзыв в iTunes. Напишите там слово «дундук». Я ничего другого не придумал. Так мы будем знать, что вы слушали именно этот выпуск. А в этом выпуске мы обсуждаем, и про это нам расскажет Анна Эдуардовна. Анна Эдуардовна, расскажите, что мы сегодня обсуждаем.
Мы вообще, конечно, могли бы обсудить конференцию Яндекса, но не будем, потому что... А зачем? Потому что мы же не Яндекс. Не будем это обсуждать. В общем, на kossa.ru на днях вышла статья «Исследование рынка» от компании Real HR, вот это нейминг, о зарплатах в IT. И ребята, короче, подсчитали, сколько зарабатывают ребята, айтишники на разных позициях, там разработчик, project manager, full stack, и вот это вот все на разных уровнях. Как это правильно говорить-то?
Компетенции?
Да, компетенции. Джуниоры, мидлы и сеньоры, сеньор-помидоры. И, в общем, они выяснили, что там джуниоры у них зарабатывают от 84 тысяч до 132. Это питон-разработчики, самые дорогие ребята. Потом...
Что? Можно я пойду джуниор питон-разработчиком? А сколько зарабатывает мидл там? Скажите мне, пожалуйста.
Мидл зарабатывает от 139 на позиции project manager, а самая дорогая – это Java-разработчик 190. Питоновцы зарабатывают 188 тысяч в месяц.
Так, окей, а что ты хочешь тут обсудить? Ну, как мы им завидуем или что?
Во-первых, я хочу, да, конечно, сказать, что, например, мобайл-разработчики зарабатывают 289 тысяч в месяц, и кажется, пора менять работу. Вот Паша только что подавился водичкой. Паша, аккуратно. На самом деле, я хочу обсудить не айтишников, разумеется, потому что мы не они. Больше хочется поговорить с тобой о том, как вообще ситуация с зарплатой на рынке в нашей отрасли. Это маркетинг, контент-маркетинг и вообще вот эти все люди, которых Михаил Зыгарь недавно буквально на одной из онлайн-конференций назвал халтурщиками.
На какой же?
Это конференция «Медиазавтрак». Есть такая... Короче, обсудить зарплаты людей, которых Михаил Зыгарь недавно на конференции «Медиазавтрак» назвал халтурщиками. Ну, он так, по крайней мере, думает. И спросить у тебя... Вообще, что ты думаешь, как сейчас складывается ситуация на рынке, как много, во-первых, хороших специалистов, потому что, например, у айтишников, кажется, с этим немножко беда, и поэтому у них такие большие зарплаты, и есть ли справедливая, может быть, цена такого специалиста, и сколько должен зарабатывать хороший спец в контент-маркетинге и вообще в нашей с тобой сфере.
Ну, смотри, хороший спец должен зарабатывать хорошо.
Огонь. Все, сворачиваемся. Всем спасибо, всем пока.
Все, до свидания. Спасибо, что послушали подкаст. Давай рассуждать по частям. Ну, например, я однажды был контент-директором в компании, и я понимаю, что моя зарплата была меньше, чем у мидл-разработчика. Ну, то есть, вот вам ответ вкратце, ребята. Кажется, что сейчас на контент, ну, типа, вот ребята, связанные с контентом, зарабатывают хорошо. Кто зарабатывает хорошо? Первое. Те, кто устроились в жирную компанию, в какой-нибудь мейл, на хорошую должность, вот все такое, прям на очень хорошую должность, и просто зарабатывают они там хорошо, потому что это большая компания, которая платит много всем. Но вообще... Я видел вакансии в Яндекс, например, на редактора, и там зарплаты для редакторов такие же, как везде в целом. То есть там нет такого, что редактор на проект 150 тысяч держит. Нет, там от 60, условно говоря. То есть это вот такая средняя какая-то цена уже получается, кажется. Во-вторых, кто зарабатывает много? Тот, кто работает много. Очень много работает, берет много заказов, фигачит разные проекты. Вот эти ребята зарабатывают много. Но эти ребята зарабатывают много независимо от того, что они делают. Фигачат ли они контент или они пилят сайт, без разницы. Они всегда зарабатывают много, потому что они много работают. Респектуха им. А вот те, кто ноют постоянно, те зарабатывают не очень. Кто еще зарабатывает много? Те, кто делает свои продукты и на них зарабатывает. В том числе инфопродукты. Я знаю миллион копирайтеров среднего качества, а то и низкого качества, которые открыли свои курсы, и на этих курсах гребут баблишко. Вот они тоже зарабатывают хорошо. Вкратце, как зарабатывать много в этой сфере? Ну, делай больше.
Много делать, да? Много делать и много зарабатывать.
При этом надо понимать, что бывают вакансии с зарплатой от 100, от 150, 200, они бывают. Но на них всегда нужны специалисты с хорошим опытом, и которые понимают не просто, как делать контент, но как делать что-то еще. Например, как выстраивать системы, как делать дистрибуцию. Чтобы зарабатывать больше на контенте, нужно уметь не только буковки складывать, но и делать что-то другое. Вот, Анна Эдуардовна, скажите, пожалуйста, в чем ваша основная работа?
Смотри, на самом деле, буквально на прошлой неделе, кажется, в одном из тематических чатов, где сидят всякие ребята, которые делают контент, корректор, редактор, как раз спрашивали о том, из чего складывается вообще работа, например, шеф-редактора, вот, например, моя. И у меня был там такой достаточно большой развернутый ответ о том, что шеф-ред – это не человек, который складывает буквы в слова и расставляет запятые, и проверяет их наличие. Для этого есть ребята, которые, может быть, даже чуть больше меня в этом понимают, где надо поставить запятые, а шеф-ред больше выполняет функцию менеджера, да, наверное, продукта. Вот, то есть, если мы рассматриваем даже один конкретный заказ на текст, там, например, или на статью в блог, или на лендинг, ну, на что угодно. Шеф-ред здесь выступает, да, менеджером, куратором, человеком, который работает на два фронта, на фронт клиента, общается с ним, вытаскивает из него вообще всю возможную информацию, помогает ему и направляет его, может быть, в нужное русло, потому что не всегда клиенты понимают, как можно и нужно правильно использовать информацию, которая у них есть, так, чтобы она работала, когда ты ее перерабатываешь в контент, чтобы она дошла до аудитории. Плюс он всегда, во-первых, внимательно слушает, во-вторых, это ему помогает потом поставить правильное задание автору, например, который работает на этом проекте. Дальше шеф-ред смотрит уже, когда финальный текст, он возвращается к разговору с клиентом и выясняет, насколько то, что написал автор, соответствует, там, не знаю, целям клиента, задачам, насколько это их вообще решает, проверяет адекватность, выискивает какие-то, знаешь, подводные камни, больше вот между строк буквально надо читать и понимать, чтобы все, что написано, и все, что выйдет потом в мир, не навредило клиенту, его репутации, чтобы это было на пользу.
То есть работа не на уровне букв, а на уровне смыслов или проектов, правильно понимаю?
Однозначно, конечно, да.
У меня есть веселая байка на эту тему. Смотри, когда Telegram в России в диджитал-тусовке только начинал приживаться, когда появились первые каналы, тогда, кажется, появились какие-то тематические чаты, их сейчас полным-полно, конечно, миллионы, но я помню один из первых таких чатов, и года 4 назад мы там с ребятами обсуждали. Такие: ребята, а кем вы видите себя через 5 лет? Вот сейчас прошло почти 5 лет, и я помню, что никто из тех, кто тогда занимался текстами, не сказал, что через 5 лет он хочет писать больше текстов. Ни одна живая душа из тех ребят не сказал, что он хочет писать больше текстов. Все говорили, что они хотят развиваться вот в эту сторону, кто-то менеджером, кто-то научиться чему-то другому более полезному, кто-то хочет стать редактором, кто-то хочет стать главредом, куча вариантов. Никто не хотел через 5 лет продолжать писать текстики. Некоторые из них продолжают писать текстики, и это неплохо. Если эти 5 лет особенно скилл качался, и тексты сейчас пишутся лучше,
конечно,
то это неплохо. Но надо понимать, что при работе с текстами просто за то, что вы складываете слова в буквы, вам много никто не заплатит.
Да.
Поэтому вывод-то довольно простой. Если вы хотите зарабатывать на контенте, то смотрите не в сторону того, чтобы уйти в найм в какую-то компанию, если вы пишете, а в сторону того, чтобы искать заказчиков, брать заказы, задачи и развиваться вот так. Если вы хотите идти в найм, ну, подумайте о том, чтобы уметь что-то еще.
Да, то есть, когда вы идете в компанию, скорее всего, в компании вам скажут, ну, если ты просто пишешь тексты, вот там тебе, не знаю, 25-30 тысяч рублей, я просто ориентируюсь на там, зарплаты в том же HeadHunter, перед записью я посмотрела, быстренько просто пробежалась и прочекала, сколько предлагают редакторам или копирайтерам, например. Там это в основном какие-то 30-40, наверное, тысяч рублей, что, в принципе, хорошие деньги. Мы не будем говорить о том, что это какие-то копейки, но мы понимаем, что, глядя там...
В комментариях ждем. А, на это как прожить в Москве?
Да, 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 ребята. Ну, типа, давайте будем честными. 30-40 тысяч нормальные деньги. Просто мы знаем, что в нашей сфере, например, ну, можно зарабатывать объективно больше. А зарплаты, которые я увидела, например, где-то в пределах 150 тысяч, 150-160, это, кстати, ты был прав о том, что это большие компании типа Сбера. У Сбера есть вакансия сейчас, так что, ребята, если хотите, можете попробовать свои силы. Есть у Мегафона и, в общем, ну, у таких гигантов, но при этом написание текстов – это вообще, по-моему, последняя строка в задачах человека, которого ищут. В первую очередь это больше управление продуктом, например, управление редакцией, найм авторов, там, я не знаю, участие в развитии какой-то пиар-стратегии компании. То есть ты, если ты хочешь много зарабатывать и работать в найме, как ты уже правильно, Паша, сказал, ну, будь готов к тому, что, скорее всего, ты будешь работать на стыке сразу нескольких профессий, но будешь называться там, ну, не знаю, шеф-редактором или управляющим редактором в компании, например. Ты будешь отвечать за ее стратегическое развитие. И тогда, да, тогда у тебя могут быть очень хорошие цифры в зарплате.
Просто за складывание букв сейчас много не заплатят, просто потому, что если вы просто складываете буквы, если вы себя подаете как человек, который просто складывает буквы, вы, скорее всего, много не заработаете. Вот с большой вероятностью. У меня есть история. Я в свое время искал работу. Ну, искал работу получше, скажем так. И смотрел всякие вакансии, откликался. И вот в том числе Сбер искал главреда на какой-то из проектов образовательных. Я такой, класс, класс, пойду откликнусь. Знаешь, что произошло? Мое резюме не посмотрели.
А они не смотрят там.
Ну, это фигня. Это нормальная история. Была история лучше. Один сервис онлайн-бухгалтерии искал главреда. И причем там четко было написано, что, ребята, нам нужно, чтобы вы были в офисе 2 дня в неделю, 1-2 дня в неделю, все остальное время на удаленке. Офис у них был рядом на станции метро Комсомольская в Москве. А чтобы ты понимала, поезд из Новгорода в Москву приезжает на станцию метро Комсомольская. Я такой, блин, ребята, это судьба. Мне нужно пойти туда работать. Кажется, я тогда как раз задумался о том, чтобы открыть себе ИП, вникнуть в эту тему. Вот как-то оно совпало более или менее. Я такой, это судьба, это судьба. Я увидел вакансию на HeadHunter, я на нее откликнулся. И знаешь, что произошло?
Ничего. Они не посмотрели?
Да, они не посмотрели. А знаешь, что произошло позже?
Так, даже не знаю.
Я вышел на новую работу, я не помню, когда это конкретно было, но я вышел на новую работу, на классную какую-то, и мне написали из этой бухгалтерии, предложили прособеседоваться.
Тут, наверное, другой вопрос о том, как достучаться до компаний. Но вот это тоже достаточно такой важный вопрос, потому что куда выходить, на какие контакты, где их искать, потому что, ну вот с HeadHunter, когда я искала сама работу еще вот буквально, когда, наверное, чуть меньше года назад, я откликалась на кучу вакансий, и только 30% из них посмотрели, в принципе, резюме. Притом, ну, я понимаю, что там большой поток и так далее, и тому подобное, и вообще, типа, вот очень ты хочешь попасть в компанию. Вот что делать? Ну, типа, заходишь на их официальный сайт, да?
У меня есть история. Смотри, во-первых, важное уточнение, что последний раз я устраивался через вакансию, прям вот вакансию, когда я откликался на нее. Это была Натология, это был 2015 год, если не ошибаюсь, или 14 даже. Я увидел вакансию, откликнулся на нее, прошел собеседование, пошел на работу. После этого каждый раз это были не вакансии, то есть людей искали, но было по-другому. И вот это было либо сарафанка, либо по знакомым. Вот, была история, как я устраивался работать во ВКонтакте. Я тут устроился, по-моему, в 17-м году, я уже не помню. И до этого, за 2 года до этого, в 15-м получается, я такое решил, я хочу там работать. Вот хочу и все. И я написал директору по маркетингу Саше Круглову. Саша, привет. Ну, мы с ним знакомы были, я ему пишу. Саша, привет. Хочу у вас работать. Может быть, у вас есть какие-то задачи для автора или редактора? Он сказал, блин, ты знаешь, я не знаю, давай вот тебе человек. Он мне скинул на Альберта Усманова, который был евангелистом. Альберт сказал, ну давай я тебе дам тестовое. Он мне дал тестовое задачу написать статью в журнал про ВКонтакте. Мне за нее заплатили, за эту статью. Но потом мне сказали, типа, ну, сори, как бы все норм. Ну, по крайней мере, мне так сказали. Может быть, что-то было не норм, конечно. Но сейчас работы нет. Ну, вот нет ставки просто. Я такой, не вопрос, ребят. Ну, все, я все понимаю. Я не в обиде. Я попробовал, я с вами поработал, мне все нравится. Через год я пришел опять к Круглову и говорю, Саш, может быть, можем поработать? Он такой подумал, говорит, нет, сори, все еще нет ставки. И тут случается февраль, по-моему, 17-й это год был. Я ухожу из одной компании, не пройдя испытательный срок, и у меня такое перепутье. То есть я понимаю, что вот буквально мне сказали, чувак, ты не проходишь испытательный срок, и я такой, что мне делать? Я такой, ну, слушай, если не сейчас, то когда еще? Я пишу еще раз, Саша, может быть, у вас есть задачи для меня? Он пишет, нет, Паш, сори, нет задач. Я такой, блин, ну ладно, ну я попытался, я ничего не потерял. Проходит 2 часа, и Саша пишет, хотя, может быть, в пятницу встретимся? Я говорю, где? Он такой, ну вот я в Петербурге буду. Я такой, окей. И спустя 2 дня я сидел в Петербурге и собеседовался. И Пак попал на эту работу.
Кайф. Кайф, я люблю такие истории.
И прикол не просто в том, что я просто написал, сказал, хочу у вас работать. Так делают многие. Я рассказал, что я могу делать, угу. И взялся за задачу какую-то. То есть я не такой, что возьмите меня обязательно. Я взялся за задачку, сделал ее и просто периодически напоминался. Возможно, я слишком наглый был, поэтому у меня получилось. Ну, надо понимать, что у ребят никогда не было вакансий на авторов, редакторов, писателей, поэтому я к ним прям стучался напрямую. Часто у компании есть вакансии. Знаешь, как не надо делать? Я тут ищу автора для новостей в один из наших проектов. И в вакансии есть ссылка. Заполните вот эту Google форму. И одна девушка взяла и написала нам через сайт. Сказала, хочу откликнуться вам на вакансию. Вот мое резюме. Но у меня не было резюме в форме. То есть резюме мне вообще нафиг не нужен был. Там было тестовое. Она его не стала делать. Вот такой подход не сработает. Если вы пишете насчет вакансии или просто работы в целом, да. Но если вы откликаетесь на конкретную вакансию, то, пожалуйста, читайте ее.
Да. Вот об этом и хотела сказать, что если у работодателя вот есть Google форма, значит, он хочет видеть вас, ваше резюме, ваши ответы и ваше портфолио в этой Google форме. Не надо писать ему в личку, на Фейсбуке, и так далее. Ну, типа, если только у вас, наверное, нет, не знаю, личного контакта, вот как...
Ну, слушай, даже если личный контакт, я бы рекомендовал сделать так. Заполнить форму, а потом написать «Привет, я вот откликнулся». То есть сделать и то, и то.
Согласна, так согласна. Ну, типа, если так, окей, нормально. И не забудьте рассказать о том, что вы умеете максимально подробно. Часто, кстати, я вот и по личному опыту это замечала, и по опыту коллег, когда ты вот просто в потоке каких-то постоянных ежедневных дел выполняешь какие-то задачи, ты очень много не замечаешь и не, ну, как бы не рефлексируешь над тем, что, ага, вот ты сегодня, например, не просто написал текст, сегодня там ты, знаешь, пообщался, например, с клиентом или написал целую концепцию для их проекта. То есть ты это просто делаешь, ну, как бы, условно, механически перед тобой стоит задача, ты это заканчиваешь и забываешь об этом. А потом, когда, например, ты выходишь в мир, поиска работы, ты думаешь в основном только о том, что, ну да, я пишу тексты. Ну, что я еще умею? Я умею писать тексты. И поэтому моя большая-большая рекомендация ребятам, которые в поиске работы, перед тем, как откликаться, составлять резюме, сядьте и вот прям выпишите буквально вот все до мелких подробностей, чем вы занимались, например, на предыдущем месте работы. Вполне вероятно, что вы сможете потенциально претендовать на вакансию с большей зарплатой, с каким-то большим обязанностями. Разумеется, да. Просто речь о том, что когда ты думаешь, что ты просто пишешь тексты, ты, скорее всего, будешь отсекать очень большой пласт каких-то вакансий, на которых там много обязанностей и высокая зарплата, потому что ты про себя будешь думать о том, что ну, я просто пишу тексты. А оказывается, может быть, ты там где-то занимался менеджментом, где-то ты занимался стратегиями, где-то занимался концепциями, но этого не заметил, и поэтому все еще продолжаешь топтаться на одном в том же месте. Это и мой личный опыт на самом деле. После того, как я уволилась с последнего места работы, я села и поняла, что нет, я вообще не просто пишу тексты. Оказывается, я там умею делать то-то, то-то и то-то. Может быть, не на все 100%, потому что, ну, наивно полагать, что ты умеешь что-то делать в совершенстве. Но, тем не менее, ты имеешь представление о задаче и о том, как ее сделать, ну, как минимум, хорошо. И я вот прям села и выписала на листочке. И потом так я попала в Палиндром. Я пришла к Паше и сказала: Паша, может быть, у вас есть задачка на автора?
Да, Аня стала автором в одном из проектов, куда я как раз ищу автора новостей.
Да, парам-пам-пам.
Вместо Ани какое-то горячее, с него все соскакивают тихонечко. Как просить повышение зарплаты? Давай про это немножко поговорим. Потому что бывает такое, что ты работаешь в компании долго и такой: больше денег хочу. Что для этого нужно сделать? Давай так, как делать это неправильно?
Прийти и сказать, что ты просто хочешь больше денег.
А еще хуже прийти и сказать: у меня ипотека, мне нужно больше денег. Вот это прям максимально худо. Или мне не хватает. Это очень плохо. Я помню, я работал в нотологии, по-моему. Я хотел больше денег. Я прям сделал целый план. У меня был план. Сначала я пришел к своему руководителю и добился от него каких-то понятных KPI-ев по проектам и все такому. Потом, спустя время, я пришел к нему и говорю: смотри, вот это сделано, вот это сделано, вот это сделано, вот это не сделано, но ты-ды-ды-ды, объяснил. И говорю: скажи, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы больше зарабатывать? Не просто дай мне больше денег, а что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать больше? Такой вопрос помогает открыть новые грани. Например, есть какой-то пласт работ, который ты мог бы на себя взять и получить за это денег. Либо, например, ты уже взял на себя какой-то пласт работ, но про это надо сказать. Надо сказать: смотри, я сейчас делаю еще вот это, и это, допустим, занимает время, но я могу делать это вот как-то так. Ну, то есть объяснить, что происходит. Все проблемы людей от того, что они между собой не говорят. Всегда, в 100% случаев. В 100% случаев, да. У тебя был опыт, когда ты приходила и говорила, что тебе нужно больше денег?
Да, да, был.
Как ты это делала?
Дважды или трижды это всегда была история о том, что я приходила к руководителю. У меня было желание зарабатывать больше. Я пришла и сказала: слушай, вот кажется, я хочу, чтобы мой заработок стал больше. Что мне нужно для этого сделать? Давай подумаем. Может быть, я могу забрать на себя там вот эти, ну, например, твои обязанности, потому что там руководитель может быть мега загружен, но при этом из-за... У нас была ситуация, когда был очень маленький штат, буквально, знаешь, 3-4 человека, если мне не изменяет память, и на руководителя было достаточно много обязанностей, которые по факту было бы неплохо переложить на чьи-то плечи, потому что тогда он бы выполнял свои задачи более эффективно. И вот, я ему говорю: смотри, я вижу, что ты вот делаешь что-то, то-то и то-то. Кажется, я могу это делать вместо тебя. То есть я могу забрать на себя эти задачи. Давай мы с тобой как-то подумаем о том, чтобы совместить приятное с полезным. Приятное – это повышение зарплаты, полезное – это выполнение каких-то задач. Потому что в результате, ну, хорошо будет всем. Руководитель у меня тогда так на меня посмотрел, почесал голову и сказал: да, да, окей, Окей, и типа, и мы потом четко прописали уже, какие задачи дополнительно я на себя забираю, и как бы всем было все понятно и прозрачно, за что мне платят больше денег и за что я выполняю больше работы. Ну, кажется, все были в плюсе. Я понимаю, что могут быть ситуации, когда у тебя там ипотека, или ты болеешь, или ну, что угодно. Ну, случается всякое в жизни, и объективно может понадобиться прибавка к зарплате, ну, просто нужно больше денег. Ты можешь даже прийти честно и сказать о том, что, слушай, вот у меня такая-то ситуация в жизни, но при этом не заканчивать на этом свое предложение, что у меня ситуация, поэтому мне надо больше денег. И как ты уже, Паш, сказал, даже если там у вас ипотека и вам надо больше денег, предложите взамен руководителю себя, свои там услуги, пользу, да, конечно, все, именно это. Кажется, вот. Вот. Ну, если так сложно зарабатывать много денег, будучи редактором, можно, конечно, отучиться на айтишника.
Та история, когда я ходил, вот делал этот план капкан, там было очень интересное последствие. Мне подняли зарплату в итоге, но еще подняли зарплату моему коллеге.
Это чтобы никому обидно не было?
Просто как-то так вышло, что я поговорил про повышение зарплаты, мне подняли такие, слушайте, он давно работает, делает больше, мы ему не поднимали зарплату, давайте поднимем.
А, ну это прикольно. Подумали и...
С учетом, что мы с ним дружили, я прям очень доволен был. Что мы еще тут не обсудили в этой теме? В вакансии ставят зарплату 30 тысяч для редактора. Это много или мало? Это нисколько, ни много, ни мало. Это может быть много или мало для вас конкретно, но для проекта, который ищет, это ну, обычная ситуация. Потому что нормальные люди, когда делают бизнес, они считают экономику проекта. Нам нужно делать вот это, нам нужен кто-то, кто будет писать. Сколько у нас на него сейчас есть денег? Говорят, окей, у нас есть 15 тысяч рублей. Будем искать? Давайте будем искать. И когда вы приходите такие, сука, 15 тысяч, да кто за эти копейки будет работать? Во-первых, всегда будут люди, которые будут работать за эти деньги, потому что им нужно зарабатывать, им нужно нарабатывать базу, или, может быть, они даже большие ребята, которые понимают, что они могут нормально это сделать. Короче, это нормальная ситуация. Во-вторых, а что вы предлагаете делать компании? У нее есть 5 тысяч рублей на контент. Что вы предлагаете ей делать? Не искать никого и вообще не делать? Но ей надо писать описание для товаров. Что вы предлагаете им делать? Я просто не понимаю. Ну, мало, окей, не откликайтесь. В чем проблема? Не откликайтесь. Может быть, если никто к ним не откликнется, они подумают, пересчитают экономику, заложат больше денег, и тогда получат результат. Ну, просто не откликайтесь. К чему этот вой и срач? К чему это нытье каждый раз? У меня в чате норм работы постоянное нытье было. Я просто чат этот перестал обновлять. То есть он был подсоединен к каналу, я просто отключил его, потому что мне задолбало читать эти истории. А что так мало денег? Просто не откликайся. Это же история про это. Если бы я сейчас искал работу, я бы увидел вакансию вот какую-то с зарплатой, которая мне кажется, мне ее не хватит, я бы просто не стал откликаться.
Ну, типа, да, ты просто пролистываешь и все.
Но есть обратная сторона. Да, вакансии до жопы. Вот буквально до жопы. Мне вчера оплатили размещение 7 вакансий подряд. Они вот до сих пор выходят. 7 вакансий подряд за день. Сегодня уже, по-моему, одна из. То есть вакансий реально много, дофига. Просто ищите что-то другое. При этом есть ситуация, когда компания тебе нравится, но денег тебе не хватает. Ну, тут есть варианты. Иди и поговори. Может быть, ты сможешь делать эту работу, зарплаты, которой тебе не хватает, но она будет занимать у тебя не целый день. И ты сможешь взять себе еще проектик. Может быть, ты сможешь договориться о больших деньгах, потому что ты лучше, чем то, что они ищут, и возьмешь на себя что-то еще. Сходите и поговорите. Ну, серьезно. Я последний раз, когда нанимал редакторов, у меня не было понимания, сколько мы должны платить денег. Вот вообще не было. И поэтому я просто у всех спрашивал. И оба редактора, которых я нанял, они получают столько, сколько они озвучили. При этом мы обсудили, там, что в будущем возможно повышение, вот вся эта история.
Какая мы хорошая компания.
Мы классные, приходите к нам работать, мне очень нужен автор новостей. Может быть, даже не один, ребят. Вообще, подписывайтесь на наш канал «Конструкторское бюро», ссылка-то в описании будет 100%, и мы там стараемся публиковать все вакансии. Авторы новостей не публиковали, ну, потому что меня с норм работы засыпало, честно говоря. Короче, разговаривайте! Разговаривайте. И очень странно, как картавый говорит «разговаривайте».
Это очень мило звучит.
Бронетранспортер.
Вот, напишите это в комментариях, потому что я уже забыла, какое слово надо было написать.
Дундук.
Дундук, ладно, пишите дундук.
Можете писать бронетранспортер, я не против. Можете писать, что картавый бесит, тоже нормально. Главное в отзывах и 5 звезд, вот остальное все вообще без разницы. Я потерплю.
Напишите разговаривать картаво.
Давай итоги подводить. Тут говорить-то можно долго, я не знаю, что ты переживала, что мы будем мало говорить. На самом деле тема-то емкая очень. Давай подводить итоги. Давай по одному выводу по очереди говорить и так сделаем, типа, несколько выводов.
Начинай.
Ну ладно, окей, давай я.
Давай.
Разговаривайте с другими людьми, если хотите, чтобы получать больше денег. Если вы интроверт, который не любит разговаривать, ну, тогда научитесь делать что-то очень круто, чтобы можно было не разговаривать, загребать денег. Вот так. Нет работы, в которой вам не нужно общаться с другими людьми. Буквально нет. Вам всегда нужно общаться с другими людьми, что бы вы ни делали. Если вы таксист, вам все равно нужно общаться с людьми. Если вы монтируете видео, вам все равно нужно общаться с людьми. И особенно если вы фрилансер, конечно, вам нужно общаться. Научитесь общаться, и это поможет вам зарабатывать больше.
Да. Следующий вывод, наверное, будет таким, если хотите больше зарплаты на фрилансе, например, во-первых, поднять свои скиллы, во-вторых, расширять пул клиентов, выходить на какой-то нужный уровень для себя. Если вы хотите работать в найме и зарабатывать большие деньги, подумайте, что вы можете, например, выполнять, какие задачи можете брать на себя из списка, например, в описании вакансии, что у вас уже есть, чего вам не хватает, например, подумайте над тем, как подтянуть это, и начните, может быть, с малого, потом переходите к большему. Всегда перед началом поиска работы выписывайте на листочек все, что вы делали на предыдущем месте. Обязательно найдется что-то, что вы упустили просто в потоке. Вот. И все будет хорошо. Давай, Паш, третий вывод.
Помните, что складывать буковки совсем скоро смогут роботы. Поэтому научитесь делать что-то еще. Заканчивай тогда.
Ребята, всем, кто сейчас ищет работу, мы желаем ее найти. И такую, какую вы хотите. С такой зарплатой, о которой вы мечтаете. Тем, у кого уже есть работа, пусть у вас не горит жопа от дедлайнов. Очень вам этого желаем.
И не забудьте оставить нам отзыв в iTunes и написать там слова «дундук» или «бронетранспортер», вообще без разницы. Главное, 5 звездочек, и вот, и мы вас будем любить очень сильно. И еще раз привет человеку, который пытается каждый выпуск поставить нам отзыв, но не может.
Привет! И все, и всем
пока-пока.
Пока.